Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Дорогие братья и сестры, сегодня я предлагаю вашему вниманию две публикации сайта «Милосердие.ру». Первая из них называется «Граф Мученик. Почему немец помогал русским во время Первой мировой войны?» Автор Ксения Арабей. Память мученика графа Александра Медема, 23 ноября. Отец графа Александра, Оттон Людвигович Медем, был губернатором Новгорода. Когда в городе вспыхнул бунт в 1905 году, он решительно входил в середину бунтующего собрания, снимал фуражку, кланялся народу и тихим голосом говорил с бунтовщиками. И люди вскоре расходились успокоенные. В Новгороде добрый губернатор заступился за вдову, которая стала жертвой обмана несчастного торговца. Он выудил у бедной женщины векселя на крупную сумму. Губернатор сам отправился к обманщику и попросил показать векселя. Как только ценные бумаги оказались в руках губернатора, он их бросил в камин со словами: «Никакого права так я поступать не имел, и вы можете подать на меня в суд». Торговец не стал судиться, и имущество вдовы было спасено. Лучшие черты характера своего отца наследовал сын, граф Александр, родившийся в 1877 году. Он был воспитан в лютеранской вере, как и отец. Его доброта удивляла, а великодушие не знало границ. Вместо жизни в густонаселенном западном городе граф выбрал пребывание в фамильном имении Александрия, сейчас поселок Северный, на севере Саратовской области, внедрял новейшие сельскохозяйственные технологии. Не раз ему приходилось выручать местных жителей. Для семейства Медемов было совершенно естественным подарить лошадь бедному крестьянину, корову многодетной семье, подвести крестьянина в своем экипаже, а самому выйти из него, чтобы лошади было легче въехать в гору. По свидетельствам современников, он знал каждого нанятого крестьянина и отбирал только лучших работников, лично объезжал владения и следил за ходом работ. Его дочь Александра писала о том, что ее отец легко общался с людьми и всех располагал к себе. Он умел держать себя соответственно в любом обществе, но не любил находиться в тех аристократических кругах, где было много условностей. А когда во время революционных бунтов начали грабить помещичьи усадьбы, в Саратовской губернии народ кричал: «Смерть помещикам, кроме Медема». У графа Александра Медема в жизни было много боли, поэтому страдания других людей он разделял и старался помочь всеми силами. Горячо любимая супруга Мария во время беременности заболела холерой. Лекарства, которые давали ей врачи, оказали вред. Дочь Елена родилась больной, не могла говорить, не владела своим телом, не могла даже жевать. Но при всей тяжести болезни сознание было сохранено, и лицом девочка была необыкновенно миловидной. Елена реагировала на то, как с ней обращались. От строгого тона плакала, а от ласкового смеялась. Радовалась при виде матери, на которую была похожа больше других детей. Огромные синие глаза, черные брови, волосы, нежная кожа. У девочки часто случались припадки судорог, во время которых она громко кричала от боли. Любящие сердца родителей разрывались. Граф сильно переживал за ребенка. Эта скорбь была последним решающим моментом в принятии им православия. В своем имении он построил храм в честь святых равноапостольных Константина и Елены, святой покровительницы его больной дочки. Всего у Александра Медема было четверо детей. Он и сам вырос в дружной многодетной семье. Рождество 1915 года граф Александр Оттонович встретил на передовой Западного фронта вместе с солдатами. Он сопровождал туда вагоны подарков для военнослужащих. А через несколько месяцев Медем возвратился в зону боевых действий как начальник врачебно-питательного отряда. Часто приходилось ему под огнем вместе с другими добровольцами вывозить раненых воинов и оказывать первую медицинскую помощь. Не раз граф сталкивался со смертью лицом к лицу. Ему приходилось видеть действия немецких технологий массового уничтожения, которые применяли солдатами вражеской армии. Он видел, как русские солдаты гибли от химических ожогов, наносимых оружием изобретательного немецкого ума. Его сердце было бесконечно добрым, но хрупким. На войне, редчайший в истории случай, с графом случился сердечный приступ. Тогда он вернулся в свое имение Александрию. Когда началась гражданская война, Александр Утонович договорился со своими двумя братьями, что, будучи русскими, как они считали, не поднимут руку на своих и не будут принимать участие в гражданской войне. В 1918 году большевики арестовали графа Александра и приговорили к расстрелу, но перед исполнением приговора разрешили сходить домой и попрощаться с родными. Граф был готов вернуться на утро в тюрьму, но на следующий день большевики были выбиты из города белыми, и приговор сам собой отменился. Летом 19-го года Александр вновь попал в заключение. Вернувшись из тюрьмы, он говорил, что нигде так хорошо не молился, как в тюрьме, где в дверь по ночам стучится смерть, а чья очередь неизвестна. Сохранилось его письмо к сыну, очень трогательное, полное заботы, веры и любви. Вот его последние строки. «Верь твердо, без колебаний, молись всегда горячо и с верой, что Господь тебя услышит. Ничего на свете не бойся, кроме Господа Бога и руководимой им своей совести. Больше ни с чем не считайся. Никогда никого не обидь. Конечно, я говорю о кровной жизненной обиде, которая остается навсегда. И думаю, что благо тебе будет. Христос с тобой, мой мальчик, мой любимый. Мы с мамой постоянно о тебе думаем, за тебя Бога благодарим и молимся за тебя». «Крепко тебя обнимаю, крещу и люблю. Господь с тобой, твой отец». Говорят, что война ожесточает, разлагает, но с графом Александром случилось что-то совсем другое. Его жена, как никто знавшая его, так писала о муже. «За эти годы он необыкновенно вырос нравственно. Такой веры, такого мира и спокойствия душевного, такой истинной свободы и силы духа я в жизни не видела. Это не только мое мнение, могущее быть пристрастным. Все это видят, и этим мы живы, больше ничем. Ибо самый факт, что мы такой семьей существуем, не имея ничего, кроме надежды на Бога, это доказывает». В декабре 25-го года граф похоронил жену, которая умерла от туберкулеза. Перед этим он долго и горячо молился о ее выздоровлении, веря в возможность исцеления. Но его не случилось. Перед смертью ее причастили, боль утихла. Муж держал умирающую супругу за руку. Она стала звать и благословлять детей, молиться за тех родных, которых в тот момент не было рядом. Граф вспоминал: «Сердце мое разрывалось, и я ей сказал, чтобы и меня Господь призвал скорее. Я не могу без нее жить». Она крепко прижала мою голову и сказала: «Не плачь, мой милый, я знаю, ты скоро со мной будешь». Глаза ее все время были устремлены на икону Божьей Матери, которая висела на стене передней, и она молилась до последней минуты. Но Александру ужасно хотелось еще услышать любимый голос, и он попросил: «Манюшенька, скажи мне еще хоть одно слово». Мария, крепко сжав последний раз руку мужа, сказала: «Миленький мой, мне так хорошо, только тебя жалко». Это были ее последние слова. Но и в тот страшный час он не потерял доверия Богу. Очевидно, это нужно, и очевидно, это лучше. Да будет воля его. Вскоре вслед за своей матерью умерла и дочь Елена. Сам Александр Утонович скончался 1 апреля 1931 года в тюремной больнице Сызрани от отека легких. В тюрьме граф проявлял редкие стойкость и спокойствие. Был причислен к лику святых в 2000 году. Сейчас о святом мученике написаны книги, снимаются фильмы, названа гимназия в его честь, открыт музей и восстановлен храм на месте его бывшего имения. Напомню память мученика Александра Медома 23 ноября. И еще одна публикация, которая, как мне кажется, многим из вас может быть полезной. «Грипп пришел. Что не так с прививками от гриппа?» Кто из нас не знаком с гриппом? Заболевание обычное и понятное. В аптеках нет недостатка препаратов. Но как его вылечить или не заболеть вовсе? Ученые до сих пор не договорились. Все чаще можно услышать голоса авторитетных врачей, утверждающих то, что народный фольклор давно оформил в пословицу: «Если не лечить грипп, он длится 7 дней, а если лечить, проходит всего за неделю». Увы, в большинстве случаев это так, и многочисленные медицинские исследования и метаанализы развенчивают практически все средства борьбы с гриппом как неэффективные. Даже действенность знаменитого препарата Тамифлю под большим вопросом, а иммунодемуляторы типа Кагацела, которые претендуют на противовирусный эффект, авторитетные врачи окрестили фуфломицинами, потому что они не проходили стандартную процедуру многоцентровых клинических испытаний. Что же остается больному гриппом? В основном постельный режим, покой, много жидкости внутрь. Если высокая температура не доставляет серьезного физического дискомфорта, терпеть, так как это естественный способ борьбы организма с вирусом. Если же переносить ее трудно, сбивать парацетамолом или ибупрофеном. При появлении аппетита поесть куриного бульона. Считать его эффективность против вируса гриппа абсолютно доказанной нельзя, однако обнадеживающие данные в пробирке были получены. В любом случае вреда не будет точно, а теплая жирная жидкость способна исполнить роль эмульгатора для горла и снизить его раздражение. И, конечно, важно помнить о том, что при появлении одышки и боли в груди, что может служить симптомом начинающейся пневмонии, необходимо обратиться за врачебной помощью. Вот еще несколько симптомов, при которых следует бить тревогу. Неукротимая рвота, спутанность сознания, обморок, резкое возвращение лихорадки и кашля после существенного улучшения. А как обстоят дела с превенцией гриппа? Быть может, медицинская наука, не преуспев в поиске лекарства, нашла действенные средства для его предотвращения? На первый взгляд все просто. Почти на любом медицинском сайте вы найдете два основных совета. Совет номер один – сделайте прививку. Совет номер два – мойте руки. Всячески подчеркивается при этом, что вакцинация – это первостепенная и самая эффективная мера в предотвращении гриппа. И это удивительно, потому что медицинские эксперты в данном случае дают совет, противоречащий их собственной логике. Когда врачи, работающие в русле официальной медицины, критикуют, например, гомеопатию, они ссылаются на результаты научных исследований, которые не находят достаточно убедительных доказательств действенности этого метода. Особенно уважают медики Кокрановскую группу независимых экспертов, чьи метаанализы славятся точностью и беспристрастностью. Между тем, год за годом кокрановские метаанализы говорят о чрезвычайно низкой эффективности вакцины от гриппа во всех группах населения. Последние обзоры, опубликованные весной 2014 года и включающие данные 116 исследований, дают невысокую оценку результатам иммунизации, называя их очень скромными. Действительно, по оценкам экспертов, для того, чтобы избежать одного случая гриппа, нужно привить 71 человека. Впрочем, если брать данные с сайта Центра контроля за заболеваемостью в США, который активно агитирует прививаться в преддверии каждого сезона гриппа, то мы и у них, вопреки их собственной рекомендации, увидим цифры, не вселяющие оптимизма. Эффективность вакцинации составляла в США от 10% в сезоне 2004-2005 годов до 60% в 2010-2011 году. В сезоне 2015-2016 года она достигла лишь 47%. Что это означает в реальных долях заболевших среди вакцинированных и невакцинированных? Рассмотрим самую высокую эффективность – 60%. Метаанализ свидетельствует, в сезон гриппа из 100 невакцинированных взрослых заболевают 2,7, то есть 2-3 человека. Наш бытовой опыт говорит о том, что во время эпидемии доля заболевших выше, однако вспомним, что только 10% из них болеет сезонным гриппом. Остальные страдают от острых респираторных заболеваний, вызванных иными вирусными и бактериальными инфекциями, от которых антигриппозная вакцина не поможет. Таким образом, если вы не привиты, ваш шанс заболеть сезонным гриппом составляет 2,7%. Из 100 вакцинированных взрослых заболевают гриппом 1,2 человека. Иными словами, если вы привиты, вероятность подхватить грипп для вас составит 1,2%. То же самое можно сказать и иначе. Антигриппозная вакцина помогает избежать гриппа примерно 1-2 человекам из 100. Что же такое 60%? Приблизительно столько составляет разница в 1,5 человека от количества заболевших непривитых, то есть от 2,7%. И это результат в самый удачный сезон. Впрочем, как ни считай, если вакцина вам помогла предотвратить грипп, это большая удача. Вы везунчик среди еще как минимум 70 привитых, которые либо не заболели бы и без медицинского вмешательства, либо заболели несмотря на него. Впрочем, в последнее время даже со стороны медицинского истеблишмента раздаются голоса сомневающихся. Нужна ли массовая вакцинация от гриппа? Так называется статья врача общей практики из Глазго Маргарет Маккартни в весьма авторитетном британском медицинском журнале. Доктор справедливо указывает на тот факт, что массовая вакцинация не обоснована научными данными. Сама она не прививается от гриппа и не пропагандирует прививку среди своих пациентов. А вот статья на популярном, но работающем в русле официальной медицины ресурсе Medscape. Она написана двумя педиатрами, преподавателями школы медицины Рочестерского университета, Эриком Биунди и Эндрю Элайном, и называется «Вакцина от гриппа для всех. Критический взгляд на доказательства». Авторы подробно рассматривают и тщательно анализируют не только данные последних десятилетий, но и всю историю иммунизации от гриппа, начиная от самой первой вакцины, созданной в 1944 году американским вирусологом Джонасом Солком. В статье цитируются выводы множества научных исследований, проводимых как независимыми учеными, так и государственными медицинскими агентствами США, которые из раза в раз сводятся к тому, что иммунизация от гриппа не демонстрирует ощутимых результатов ни в плане снижения заболеваемости, ни в экономическом плане. Биунди и Илайн подчеркивают, что, будучи педиатрами, они нисколько не сомневаются в пользе вакцинации от большинства детских заболеваний, однако рекомендация прививаться от гриппа представляется им лишенной логических оснований в свете имеющихся научных данных. А как обстоят дела с советом номер два? Существуют ли научные доказательства того, что мытье рук эффективно в предупреждении гриппа? Конечно, в этом случае научные доказательства не так значимы, как с прививками. Бытовая гигиена не является медицинским вмешательством, не имеет серьезных осложнений, хотя здесь есть нюансы, которые стоит учесть, и не становится дополнительной экономической нагрузкой ни для государства, ни для граждан. Тем не менее, есть ряд исследований, говорящих в пользу мытья рук. Испанское исследование 2012 года установило, что мытье рук от 5 до 10 раз в день, в частности после соприкосновения с загрязненными поверхностями, является значимым защитным фактором в профилактике гриппа. Аналогичные выводы делают эксперты Кокрановской группы в своем метаанализе 2011 года. А вот еще одно интересное исследование. В конце 90-х в Центре обучения новобранцев в Иллинойсе проводилась программа «Операция «Стоп-кашель». Кадетам было предписано мыть руки не менее 5 раз в день, и через 2 года оказалось, что в этой группе на 45% снизилось количество респираторных болезней по сравнению с годом, предшествовавшим началу программы. Следует иметь в виду, что вопреки рекламе, обычное туалетное мыло не менее эффективно в борьбе с микроорганизмами, чем антибактериальное, которое к тому же может приводить к мутациям обычных патогенов в супербаге. Не стоит злоупотреблять и антибактериальными гелями, хотя в период эпидемии гриппа, если вам недоступна проточная вода с обычным мылом, лучше воспользоваться гелем, чем есть и прикасаться к лицу немытыми руками. Важно помнить, что профилактический эффект мытья рук во многом зависит от того, насколько тщательно вы это делаете. Давайте повторим простые правила. Используйте теплую проточную воду. Мыльте руки до образования обильной мыльной пены, покрывающей их до запястья. Трите их от 15 до 20 секунд. Потрите как следует все поверхности рук, тыльную сторону запястья, между пальцами, вокруг ногтей и под ними. Тщательно смойте мыло под проточной водой. При выходе из общественной уборной пользуйтесь бумажным полотенцем, чтобы открыть дверь для защиты от микроорганизмов на дверной ручке. Но должно же быть что-то еще. Конечно, и это что-то – ваша собственная иммунная система, которая тем здоровее, чем больше вы о ней заботитесь. Для большинства не станет новостью информация о том, что нужно правильно питаться, спать не менее 7-8 часов в сутки, проводить больше времени на свежем воздухе, заниматься физкультурой, не злоупотреблять курением и алкоголем. Но есть и более интересная информация, хотя тоже не вполне новая. Многочисленные исследования подтверждают важную роль витамина D в стимуляции клеточного иммунитета, который является решающим фактором в борьбе организма с вирусом гриппа. Есть все основания для того, чтобы в педиатрической практике вернуться к приему рыбьего жира в холодное время года. Да и взрослым не вредно подстраховаться приемом витамина D3, например, в виде акведетрима. Имейте в виду, что в форме D2 витамин усваивается плохо, поэтому принимать следует именно D3. Рекомендации экспертов по оптимальной дневной дозе колеблются от 400 до нескольких тысяч МЕ. МЕ – сокращенное обозначение международной единицы, применяемой в фармакологии. Желательно проверить свой уровень витамина для принятия решения о дозировке. В норме он составляет в крови 50-70 НГ на миллилитр, если показатель ниже, необходимо восполнить недостающее. Осторожность следует соблюдать тем, кто страдает кальцинозом и хроническим гранулематозом. При отсутствии этих заболеваний пациенты, принимавшие по 10 тысяч МЕ витамина D3 в течение 5 месяцев, не демонстрировали негативных побочных эффектов. Если в теплое время вы много времени проводите на солнце и у вас нет проблем с обменом веществ, то, скорее всего, уровень витамина D у вас в норме, и дополнительный прием этого препарата вам не показан. Ешьте фрукты и овощи, гуляйте, делайте зарядку, высыпайтесь и, конечно же, мойте руки. Напомню, это была публикация с сайта «Милосердие.ру». «Грипп пошел. Что не так с прививками от гриппа?» Дорогие братья и сестры, на этом я прощаюсь с вами до следующей встречи. Да спасет и сохранит всех вас Господь. Не болейте.